Если вы будете сверлить меня таким образом, мне придется сбить вас с ног, — сказал я. Будем биться по правилам. Не успел я договорить эти слова, как он бросился на меня с быстротой стрелы. Я снова увернулся, но комната была маленькая, а он подвижен, как кошка, так что не было возможности отделаться от него. При новом натиске я поскользнулся и не успел опомниться, как он засветил мне в ухо правой рукой. Я споткнулся о скамейку, а он повторил удар, так что в голове у меня загудело. Он был как нельзя более доволен собой, и, отскочив на середину комнаты, выпячивал грудь и похлопывал по ней ладонями. «Вы скажете, когда с вас будет довольно, Монро», — сказал он. Это было довольно нахально, если принять в расчет, что я был дюйма на два выше его ростом, на несколько стоунов тяжелее и вдобавок хороший боксер. Его энергия и размеры комнаты были против меня, но я решил, что постараюсь не дать ему перевеса в следующей схватке. Он снова ринулся на меня, вертя кулаками на манер ветряной мельницы. Но на этот раз я был настороже. Я нанес ему удар левой рукой в переносе, а затем, нырнув под его левую руку, хватил его сбоку правой по челюсти, так что он растянулся на каминном коврике. В ту же минуту он вскочил, как бесноватый. «Свинья!» — зарычал он. «Скидывайте рукавицы, будем драться в настоящую!» Он начал расстегивать перчатки. «Перестаньте, осел вы эдакий», — отвечал я. «Из-за чего драться?» Он обезумел от бешенства и бросил перчатки под стол. «Ей-богу, Монро!» — крикнул он. «Если вы не снимете рукавиц, я все равно нападу на вас!» «Выпейте стакан содовой воды», — сказал я. «Вы боитесь меня, Монро, вот в чем дело», — прорычал он. Это было слишком Берти. Я понимал всю нелепость этого столкновения. Тем не менее, я сбросил перчатки, и думаю, что это, пожалуй, было самое благоразумное с моей стороны. Если Коллингворт вообразил, что он имеет преимущество над вами, то вам, пожалуй, придется пожалеть об этом. Однако наша маленькая ссора была прекращена в самом начале. Миссис Коллингворт вошла в комнату в эту самую минуту и вскрикнула при виде своего супруга. Из носа у него струилась кровь, и подбородок был весь залит кровью. Так что я не удивляюсь ее испугу. «Джемс!» — воскликнула она, а затем, обратившись ко мне. «Что это значит, мистер Монро?» В ее кротких словах слышалась ненависть. Меня подмывало схватить ее и поцеловать. «Мы немножко поупражнялись в боксе, миссис Коллингворт», — сказал я. «Ваш супруг жаловался, что ему совсем не приходится упражняться». «Не беспокойся, Гетти», — сказал он, надевая сюртук. «Не будь дурочкой. Что, прислуга уже вся улеглась? Ну, принеси же мне воды в тазу из кухни. Садитесь, Монро, и закуривайте трубку». Так кончилась наша схватка. И конец вечера прошел мирно. Но как бы то ни было, его женушка всегда будет видеть во мне зверя и чудовище. Что же касается Коллингворта, ну, я затрудняюсь сказать, что думает Коллингворт об этой истории. На следующий день перед отъездом я провел часа два с Коллингвортом в кабинете, где он принимает больных. Он был в ударе и придумывал десятки способов, какими я мог бы помочь ему. Главная его забота была видеть свое имя в газетах. Это, по его соображениям, было основой всех успехов. Мне казалось, что он смешивал причину со следствием, но я не стал спорить. Я хохотал до коликов в боку над его курьезными выдумками. Я упаду в обморок, сострадательная толпа принесет меня к нему. Тем временем слуга отнесет в газету заметку, затем я умираю, так-таки совсем испускаю дух. И вскоре вся Шотландия узнает, что доктор Коллингворт из Авонмута воскресил меня. Его изобретательный ум на тысячи ладов переворачивал эту идею, и поток этих полусерьезных выдумок совсем изгнал из его мыслей неизбежное банкротство. Но он переставал смеяться, скрежетал зубами и с ругательствами метался по комнате всякий раз, когда видел пациента, направляющегося к подъезду Скаределя, его соседа напротив. Скаредель имел хорошую практику и принимал больных у себя от 10 до 12. Так что мне то и дело приходилось видеть, как Коллингворт вскакивал со стула и кидался к окну. Он определял болезнь и высчитывал, сколько денег она могла доставить. «Вот!» — внезапно вскрикивал он. «Видите того господина, что прихрамывает? Каждое утро является. Перемещение полулунной связки. 3 месяца возни. 35 шиллингов в неделю. А вон еще. Повесьте меня, если это не та самая женщина с сочленовным ревматизмом. Просто с ума сойдешь, глядя, как они валят к этому человеку. Да и что за человек? Вы не видали его. Тем лучше для вас. Не понимаю, какого черта вы смеетесь, Монро? Мне не до смеху». «Да, как ни кратковременно была эта поездка в Авонмут, но я буду помнить ее всю жизнь. Я уехал после полудня, и Коллингворт на прощанье уверял меня, что пригласит своих кредиторов, как я советовал, и через несколько дней уведомит меня о результате. Миссис неохотно подала мне руку, когда я прощался с ней. Мне это в ней нравится. Очевидно, в нем должно быть много хорошего, иначе он не мог бы завоевать такую любовь и доверие с ее стороны. Быть может, за его грубой оболочкой скрывается другой Коллингворт, мягкий, нежный человек, который может любить и возбуждать любовь. Если да, то я никогда близко не подходил к нему настоящему. Но, может быть, я имел дело только с оболочкой? Кто знает. Вероятно, и он никогда не имел дела с подлинным Джонни Монро. Но вы имеете с ним дело, Берти. И я думаю, он порядком надоел вам в этот раз, хотя вы сами поощряете меня к болтовне своими сочувственными ответами.